Глава 36. В сердце тьмы. Когда за Родригесом захлопнулась дверь, из совещания будто выдернули стержень, вокруг которого все вращалось. Громкий уход словно бы окончательно подтвердил тезис о бессмысленности текущего расследования, и говорить стало не о чем. Звездный психолог Ребекка Холденфилд выразила непонимание своей роли в разговоре и тоже ретировалась. Андерсон и Блатт маялись, лишившись в лице капитана привычного гравитационного поля и посредника в общении с окружным прокурором. Гурни спросил, не появилось ли каких-нибудь версий насчет имени Эдварда Валери, но их не появилось. Андерсон как будто не расслышал вопроса, а Блатт от него раздраженно отмахнулся, как бы имея в виду, что на такие глупости профессионалы времени не тратят. Прокурор произнес несколько дежурных фраз о пользе собрания и о том, что наконец-то у всех единая картина происходящего. У Гурни сложилось другое впечатление, но он был рад, что у всех появился повод. Теперь никто не мог отмахнуться от пропавших выпускниц, как от незначимого факта. В завершении встречи Гурни поделился рекомендацией разведать, кто такой Алессандро и что происходит в агентстве Карнала, поскольку они оказались общим знаменателем в биографии всех исчезнувших девушек, а также что связывало их с Джиллиан. Клайн как раз высказал одобрение этой идее, когда в дверях появилась Эллен Раков и многозначительно показал на часы. Он глянул на время и, спохватившись, заявил, что опаздывает на видеоконференцию с губернатором. Перед уходом он выразил уверенность, что все самостоятельно найдут выход из здания. Андерсон и Блатт вышли вместе. Гурни и Хардвик ушли последними. Хардвик водил характерный фордовский седан черного цвета. Отыскав машину на парковке, он облокотился на капот и закурил. «Мощно, капитан спасовал», — заметил он. «Люди с манией контроля одержимы порядком снаружи, потому что у них хренов бардак внутри. Родригес, кажется, свой бардак больше не в силах прятать». Он сделал глубокую затяжку и добавил. «У него дочь наркоманка, ты знал?» Гурни кивнул. «Ты на деле Мэлори рассказывал». «Она лежала в психушке Грейстоун в Нью-Джерси». «Да, помню». Гурни хорошо помнил унылый серый день, когда Хардвик рассказал ему про дочь Родригеса и про то, как капитан неизменно слетал с катушек, если в расследовании речь заходила о наркотиках. «Так ее даже из Грейстоуна вышибли, потому что она тырила опиоиды и трахала других пациентов. Последнее, что я о ней слышал, это что ее арестовали за продажу крека в группе «Анонимные наркоманы». А прикинь?» Гурни не понимал, к чему тот клонит. Едва ли Хардвик рассказывал все это из сострадания, чтобы оправдать поведение Родригеса. Он молча наблюдал, как Хардвик делает длинную затяжку, словно испытывая объем своих легких. Выдохнув дым, он сказал. «Вижу, вижу, как ты таращишься. Хочешь узнать, к чему я все это говорю, да?»
«Был бы не против».
«Да ни к чему. Считай это все от балды. Просто Родригес нынче вообще не способен принимать здравые решения. Вот и все. Он этому делу способен только навредить». С этими словами Хардвик бросил недокуренную сигарету на асфальт и раздавил ботинком.
Гурни попытался сменить тему. «Слушай, сделай одолжение. Разузнай, что сможешь насчет Алессандро и Карналы. У меня ощущение, что остальные пропустили эту необходимость мимо ушей».
Хардвик не ответил. Вместо этого он помолчал еще минуту, разглядывая остатки сигареты под ногами, и, наконец, произнес: «Ладно, мне пора». Затем он сел в машину и поморщился, словно ему в нос ударила какая-то вонь. «Ты там береги себя, старичок. Родригес — бомба замедленного действия, и он обязательно рванет. Зуб даю,